Церковь Возрождения предлагает вашему вниманию проповедь пастора Петра Груби.
Для нашего общего назидания я прочитаю с первой книги Царств, 13 глава, 14 стих. Здесь слова, обращенные через пророка к царю Саулу. «Но теперь не устоять царству твоему, Господь найдет себе мужа по сердцу своему и повелит ему Господь быть вождем народа своего, так как ты не исполнил того, что было велено тебе». Итак, сам Господь найдет себе мужа по сердцу своему. Вот такой текст пришел к нам из Ветхого Завета. И в Новом Завете мы видим подтверждение, что Господь наш нашел человека по сердцу своему. И имя ему Давид. Давид, который был пастухом и который стал царем, вождем израильского народа. У нас есть разное представление о том, что из себя представляет человек по сердцу Божьему. И о Давиде мы знаем много прекрасного. И мы восторгаемся характером Давида. Истории о Давиде мы рассказываем детям нашим, молодежи нашей. Они очень трогательные, сильные, они имеют очень большую силу воспитания. Мне самому нравился очень этот образ с молодости моей. Тем не менее, вы заметили в ваших программках, написано «Давид – человек по сердцу Бога». Там стоит восклицательный знак и вопросительный. Человек по сердцу Бога, когда мы думаем о Давиде, мы должны, и там нужно поставить восклицательный знак или вопросительный. У меня этот вопрос возник в свое время в юности моей. Я много читал о Давиде, много мне рассказывали. Но вот из жизни его каким-то образом для меня стала вдруг известна история. История падения Давида. Эта история очень сильно смутила меня. Настолько сильно, что я не мог объяснить ее. Как мог Давид такое сделать? Как могло так произойти? Герой, который в глазах был моим героем, мог совершить такое гнусное дело. Я рассуждал об этом, думал. И постепенно сформировалось у меня понимание. Свет пришел от Господа. Сегодня я поднимаю эту тему, и я понимаю, она сложная. Вы видите, по конспекту вы видите, куда она будет двигаться. Там очень трудные вопросы. Но эти трудные вопросы мы должны ответить. Мы говорили о молоке и о твердой пище. История Давида, о которой особенно мы будем говорить, это твердая пища. Вопросы, которые возникают у нас, они обязательным образом возникают. Это трудные вопросы. Но я бы не хотел, чтобы наша молодежь продолжала мучиться с этими историями. Я бы хотел, чтобы имелось правильное правление, потому что есть много историй, подобных в Библии, которые нас смущают, которые мы обходим, мы не можем их объяснить. Я хотел бы, чтобы мы смотрели на эти истории, в том числе историю Давида, как Слово Божье, через которое Бог открывает себя, через которое Бог воспитывает нас. И поэтому сегодня я хотел бы поговорить о Давиде. В этом вопросе «Давид – человек по сердцу Бога» – это знак восклицания или знак вопроса? История, которая меня больше всего смутила в моей молодости, а старшие, которые читали, молодые, многие не знают, прочитают еще, некоторые уже прочитали, и у них возникли, наверное, вопросы. А история очень простая и довольно странная, озадачивающая. После многого того, что Давид совершил доброго, мужественного, в определенный период его жизни, когда его враги в основном были низложены, однажды, когда он находился в доме своем, и написано, под вечер встал Давид с постели своей и вышел на крышу, и он увидел женщину, и эта женщина была очень красивая. И ему понравилась эта женщина. Он взял эту женщину себе и сделал ее своей женой. а мужа ее убили на войне. Не прямо Давид это сделал. Военачальник, по слову царя, поставил его в опасное место, и муж этой прекрасной женщины погиб. И жена его, красавица, стала женою царя. Когда мы читаем подробность этой истории, оно как-то не укладывается в нашем сознании, что это человек по сердцу Божьему. Как могло это произойти? Мы можем сказать, как же Давид, человек по сердцу Божьему, мог так низко пасть? Как могло произойти, что он это сделал? Неужели он не понимал, что он делает? Мы иногда, когда наши дети что-то делают, говорят, ну как ты мог это сделать? А дети иногда родителям задают вопрос, ну как вы могли это сделать? Как будто мы на самом деле нас интересует вопрос, как это возможно? Это самый простой вопрос, как это возможно? Нас интересует другой вопрос, глубже, который стоящий за этим вопросом, как же Давид мог это сделать? Мы рассуждаем о Давиде, в чем проблема, почему, если бы это был другой человек, нам было бы проще. Это странное время, особенно время Давида, совершенно по-другому относились к семье, к женщинам, к женам, вообще отношения были совершенно другие. Нам трудно понять многое, что происходило в древности тогда. Мы пытаемся с нашего времени, с нашим воспитанием, понимаем, судить людей, которые когда-то жили. И не все мы можем понять, потому что другое это время было. Но тем не менее... Проблема наша с Давидом, как человеком Божьим, заключается в том, что это тот же самый Давид, который от юности служил Господу, который был с овцами. И когда он пас овец, и когда он видел, что лев или медведь нападал, хватал овцу, он, рискуя своей жизнью, гнался за медведем, боролся с ним, поражал его, отнимал овцу. Рискуя своей жизнью, ради чего? Ради овцы. Это тот Давид, когда весь народ... дрожал от страха, когда Голиаф вышел и поносил израильский народ. И он вышел, подождите, а чего вы стоите? Чего вы дрожите? Он же имя Господне поносит, он народ Божий поносит. Вы, так ты же мальчик совсем, ну и что? Нападал медведь, нападал лев, Господь давал мне силу, и я поражал его. И он взял его пращу, пару камушки взял и пошел на Голиафа. Голиаф посмотрел на него, говорит, ты что, на меня как на собаку идешь? Он говорит, ты идешь во имя свое, я иду во имя Господа. И он поражает его одним камнем. Это тот Давид. Это тот же самый Давид, когда Саул беспричинно гнался за ним. Обижал его, преследовал его, искал его смерти. И когда он оказался в руках Давида в пещере, и сказал его, а его товарищ сказал, я одним ударом поражу его, у тебя не будет проблемы. Он говорит, не поднимется рука моя на помазанника Божьего. И он не делает этого. Это тот же самый Давид, который песни пел о Господе, пел настолько, что духи злые отходили даже от такого закоснелого грешника, как Саул к этому времени был. Это именно этот Давид, через которого даровано было благословение, царство, сила и слава Израилю. Это именно этот Давид, который видел пред собой всегда Господа. Но однажды он вышел на крышу, и он увидел женщину. И он упал. А он сильно упал. Как могло это произойти? Вы знаете, вопрос, мы хотели бы иметь ответ на это вопрос, который внутри нас. Может, старшее поколение думает, задавали этот вопрос, перестали задавать его. Посмотрим на эту историю. Но ведь, с одной стороны, нам кажется, Господи, а ты не мог бы эту историю как-то скрыть? Чтобы она не была написана в Библии, нам было бы проще. Человек по сердцу Бога и все остальное, что было написано, но чтобы этой истории не было, было бы проще. Правда же, братья и сестры? Ну как ее объяснить? Но мы верим, что это Слово Божье. Дух Святой был при устах, в сознании того, кто писал Священное Писание, по вдохновению Божьего Духа писало Священное Писание. Поэтому если эта история записана для нас, она записана для того, чтобы научить нас чему-то, чтобы открыть нам что-то, что-то сказать о нас, что-то сказать о Боге. И давайте посмотрим, прежде чем мы будем отвечать на этот наивный вопрос, как же он это мог. Давайте подумаем хотя бы, что эта история учит нас, чему она нас учит. Ну, прежде всего, как мне стало, например, совершенно очевидно. Я помню себя где-то лет в 16. И когда я стал ходить в церковь, и когда вопросы о грехе, о святости, я себе думаю, самое главное пережить где-то так вот с этого момента до 25 лет. А с 25 лет там же вечность, там же никаких искушений, никаких грехов уже нет, там же сила. Мне казалось, только в этот период времени самое трудное время. А время проходит, а оказывается, в каждом возрасте есть свои искушения. В каждом возрасте есть своя проблема. В каждом возрасте есть своя борьба. И в данном случае перед нами Давид, в руке которого было все. Он мог иметь все, что он хотел. В него власть и слава. Ему все принадлежит. А один момент он опустил глаза с Господа и увидел женщину. И он упал. Это говорит нам прежде всего о том, о силе греха. Грех настолько силен, чтобы сколько бы ни было подвигов в нашем жизни, сколько бы мы ни совершили, мы остаемся слабыми существами. И если есть в нашей жизни подвиги и достижения, по милости Божьей мы их достигли. В любом возрасте, в любой ситуации, если Господь попустит, мы упадем. Можем упасть так же глубоко, как Давид. Это серьезно, и потому Павел говорит, вы еще не до крови сражались с грехом. Грех – это есть несерьезная, серьезная сила, а это есть враг, который имеет власть очень сильную. И мы никогда не должны расслабляться, что мы уже достигли, мы уже по ту сторону реальности. Вот человек, которому никогда бы в голову не пришло, что он победивший Голиафа, и он пойдет так просто. Он не готовился на сражение, правда же? Когда он шел к Голиафу, он хотя молился, думал. Но в этот момент он не к сражению готовился. Посмотрите, Давид достиг определенной точки развития в своей жизни, когда враги низложены. В это время идет война, его войска побеждают. Бог дал ему сильных людей, там есть перечисление, что они делали. Дал ему хорошего, мудрого, мужественного полководца Иоава, который ведет за него войну. А Давид находится дома. И написано, в это время, когда цари уходили в походы, Давид оставался в доме. Почему? Потому что у него налажено государство, все работает как часы. Иоав завоевывает город, берет главную часть и передает Давиду. «Приди, царь, город готов, но если я завершу победу, мое имя будет написано на этом городе, поэтому приди, пожалуйста». Возьми город, чтобы твое имя было написано, что это ты победил. Вот это бизнес налажен, посмотрите. Вот это государство. И вот в этом состоянии, когда он достиг вот этого спокойствия, он же не бегает по пещерам. И вот в этом состоянии написано, что он встал с постели своей. Когда? Вечером. А до этого что он делал? Лежал, отдыхал. Заслуженное что-то. Он прошел трудный путь. И вот сейчас он выходит на крышу просто отдохнуть. И с ним случается беда. Враг поражает его не тогда, когда он готов к битве, а тогда, когда он меньше всего готов. И противника, которому бы в голову не приходило, что может его поразить. Это не Голиаф. Просто женщина, но очень красивая. Это говорит о том, никогда не надо расслабляться. Пока мы в этой плоти, борьба продолжается. И враг подходит нас тогда, когда меньше всего мы ожидаем. И именно тогда мы меньше всего готовы воевать с ним. Вы знаете, мы, конечно, при всем этом объяснении, все-таки трудно понять Давида, правда? Ну, как он мог? С другой стороны, братья и сестры, а если бы мы были на его месте? Вы думаете, мы бы поступили по-другому? Это только кажется. Проверьте себя на том месте, где вы были. Вы смогли сохранить достоинство до конца там, где вы были? Если я особенно советскую жизнь, я плохо это знаю. Я не могу себе представить человека электрика, который работает на электроремонтном заводе, которого не было бы проволоки дома с этого завода. Я себе не могу представить на любой работе, где кто находился, чтобы определенным образом он не воспользовался плодами или доступными средствами, которые там есть. Нашей молодежи сейчас непонятно, например, если бы кто-то из наших братьев или сестер пошел, например, на компанию и где-то что-то позволил себе украсть. Ну зачем красть? Можно купить.
Но я еще помню время, которое наши дети не будут понимать. Я помню время, когда я смотрел, старшие строят дома. Я думаю, как они строят? И каким это все происходит? Я не буду все это так делать. Ну, по-честному, как оно идет. Я помню это время. И вы помните это время. Начал строить дом. Мне нужен бетон. Очень просто. Куда за бетоном идти? Пошел в организацию, где продают бетон. Пошел, выписали, заплатил. Помню, 40 рублей заплатил. А потом дальше что? Дальше иду к водителю, чтобы машину дали, а машину не дают. Ни один водитель не берет эту квитанцию. Я ходил несколько дней. Потом один говорит, так что ты хочешь с этой квитанцией? Скажи, сколько тебе надо бетона, и мы тебе привезем. Я, скрипя душой, говорю, завтра надо две машины. Квитанцию спрятал в карман. Бетон был на следующий день. Также песок мы покупали. Также стекла, когда у меня были в окне, большие-большие стекла. Ну, где их взять? Нигде их нет. Нигде их нет. По всем магазинам прошел. А, конечно, в итоге я пошел к начальнику базы, договорился, что я куплю у него. Но когда закончилось, как я это стекло брал? Когда мне под забором просовывали это стекло, и мне до того было стыдно. Но там не было другого пути. И многое чего мы можем вспомнить из своей жизни. Мы никогда не были, нам кажется, вот богатые делают. Как они могут? Еще неизвестно, что мы будем делать, когда мы будем миллионерами. Деньги меняют человека. Власть меняет человека. Если мы оказались на месте царя, когда по одному мгновению все исполняется, у которого армия, сила, власть, он может делать, что он хочет. И женщина любая будет его женой. Любой человек будет делать то, что он ему скажет. Как удержать себя? Остаться верным Господу. Нам кажется легко судить Давида, но мы не были на его месте. Смогли бы мы сохранить ту степень достоинства, которую Давид сохранил? И еще одна. Мы в этой истории, конечно, возмущаемся и недоумеваем. А знаете почему? Потому что история-то написана не о нас. История написана о Давиде. А что если, братья и сестры, история о нас написали? В книжечке, все подробно. С юности и до старости. И вот мы с этой открытой книжечкой. Я думаю, как только бы эти книги понаписали, все, что мы думали, говорили, делали, все. То, что мы хотим сказать, и то, что мы пропускаем. И вот с этими открытыми книгами, я думаю, мы немножко скромнее возмущались бы Давидом. Потому что в нашем представлении, конечно, то, что сделал Давид, это что-то недопустимое. У нас есть градация грехов. То, что сделал Давид, это самое страшное. Но я же этого не делаю. А мы делаем другое что-то. Мы делаем многое другое. А как насчет обмана? Ну, сравнил обман с тем, что Давид сделал. А обманщики Царства Божьего не наследуют. А как насчет объедения? Ну, сравнил. Но Писание говорит, объедение то же, что и идолопоклонство. А как же насчет сплетников? Сплетен. Ну, бывает. А Писание говорит, что сплетник это тоже. Там очень все связано. Вот посмотрите. Грешник говорит Господь Бог, что ты проповедуешь уставом, берешь завет мой в уста твои, а сам ненавидишь наставление мое. Когда видишь вора, сходишься с ним, прибуди, сообщая, уста твои открывается на злословие, язык твой сплетает коварство, сидишь и говорит на брата твоего, на сына матери твоей клевещешь, и многое-многое другое. Но наша проблема в том, что в нашем сознании есть градации, а для Господа все это грех. И у него одинаково болит сердце от того, что когда происходит убийство, или когда мы сплетню рассказываем, или когда мы просто обманываем, или многое другое, во что мы иногда бываем вовлечены, и мы думаем, что это не так страшно, как то, что сделал Давид. Я думаю, что мы понимаем эту часть. Но все же при всем этом объяснении все же возникает где-то там вопрос. Я понимаю это. Но как же после всего этого жену забрал, мужа убили на войне, точнее, он убил. И он остался? И что, он после этого остался человеком по сердцу Бога? Это трудный вопрос. Неужели он после всего этого остался человеком по сердцу Бога? Это наш вопрос, который вслух мы не осмелимся сказать. Но это и есть вопрос. Как это может быть? Так он остался человеком по сердцу Бога после всего этого? Получается, что остался. Мы читаем, нашел я мужа, по сердцу моего Давида, сына Исеева, который исполнил все хотения мои, из этого потомства Бог по обетованию воздвиг Израилю Спасителя». Вы знаете, где я это читаю? Не в Ветхом Завете, в Деянии апостолов, 13 главе. В Новом Завете уточняется эта фраза, говорит: «Господь нашел человека по сердцу», и этот человек, Давид, остался человеком по сердцу Бога. Как одно с другим связать? Как это все объяснить? Но учитывая то, что о нас в книге не написано, давайте будем мягче немножко по отношению к Давиду. Немножко порассуждаем. Посмотрим то доброе, что было в Давида. Ведь не ошибся Господь в нем. Но ведь посмотрите, но ведь все эти качества были в нем. Это он, который верой выходил на Голиафа. Это он, который сражался со львом и медведем. Это он, который так любил своего Господа, как воспевал. Это он, который сострадал об овцах. Это он, который не поднял руки свои на помазанника, хотя имел все права. Это же Давид, когда сын его согрешил про него очень сильно. И казалось бы, этого сына Иоав поступил с ним правильно. Надо убрать этого сына, чтобы больше волнений не было в народе, он убил его. И он об этом сыне, который опозорил его, он плакал и рыдал. Это этот Давид, который, когда Нафан, пророк, пришел и сказал ему: «Что ты наделал?» И он рассказал ему притчу об этих овцах. Он пришел, ему рассказал притчу, что вот одного человека, когда Давид это сделал, написано, Господь послал пророка. Пришел пророк и рассказывает историю, притчу Давиду. «Слушай, царь, рассуди. Вот одного человека был богатый человек, у него было много овец. И был бедный человек, который купил маленькую овечку, он ее вырастил. Она была у него на руках, на груди. Все, что у него было, он ее любил как дочь. И вот богатому человеку пришел странник. Богатому пришел странник, и богатый человек забрал эту маленькую овцу и зарезал, отдал страннику. Реакция Давида, посмотрите. Это реакция это Давида. Смерти достоин этот человек. За то, что он это сделал. И кроме того, говорит, за то, что у него не было сострадания. Смотрите, Давид оказался в ловушке. В ловушке, что у него все это есть в нем, за то, что не оказал сострадания. И тогда, когда он это делал, с этим человеком мужественным, Урией, когда он его послал на войну, чтобы он погиб там, такое впечатление, что это ускользнуло из его сознания. Грех обманывает настолько, что человек продолжает думать, что он поступает правильно. Но именно было это в Давиде все. Это тот Давид, к которому пришел пророк Нафан. А кто такой пророк Нафан в государстве? У него нет зарплаты, у него нет должности. Это не есть сенатор, конгрессмен, который имеет право голосу. Это человек, который кажется ничей. Никакой власти особой не имеет, кроме того, что имеет Слово Божье. А он приходит, говорит царю эти слова. И когда Давид говорит: смерти достойно этот человек, и тогда Нафан ему говорит: ты тот человек. Это тот момент, когда царь мог сказать: что? Как ты осмелился на Давид при всем его могуществе? Вдруг поднимает глаза, и он опять видит Господа. А он не говорит: ну пойми меня, я был в доме, война идет, я отдыхал, расслабился, как-то не подумал. Он не говорит этого. Он поднимает глаза, и он опять видит Господа и говорит: согрешил я пред Господом, лукавое сотворил. Это именно этот Давид, который так быстро осознал, что произошло. Это именно в этом Давиде было это качество, который все это сделал. Это тот Давид, который не стал скрывать, который не стал оправдываться, который пошел просто к Господу. И обратите внимание, Давид понимал Господа своего. Он не стал заказывать жертвы. Он не стал его умолять: через жертвы я тебе дам это. Говорит: жертвы и приношения ты не восхотел. Он понимал: я бы дал тебе. И тогда Господь, он изливает сердце свое. Вот жертву Господу, сокрушенное сердце. Он сокрушает сердце свое. И мы говорим, неужели после всего этого Давид остается человеком по сердцу Бога? А как, скажите, пожалуйста, а было бы лучше, чтобы после этого Давид не был человеком по сердцу Бога? Кто бы тогда мог занять его место? Вы? Я? Кто еще? Вы думаете, если мы возьмем жизнь любого человека, она будет намного лучше Давида? Мы отстанем во многих показателях от Давида. И думается мне, слава Богу, что по милости Божьей и его праведности этот человек остался человеком по сердцу Бога. Бог видел все это. И если его он оставил на этом положении, он на свою кредитную историю записал это. Так как этот сын, charge me, но charge пошла к отцу. Это тот случай, когда Господь видел то, чем он в нем восхищался. Это был человек по сердцу Бога, а человек, который ошибался, но он быстро мог осознать, и он поднялся, он не остался в депрессии, он не остался скулить, тосковать, а Господь меня не услышит, не узнает, нет мне прощения. Он поднял глаза, Господи, перед Тобою согрешил, лукавое пред глазами Твоими совершил. Он поднимается. Это тот человек, который по сердцу Бога, все остальное, что не было в Давиде, Бог возместил своей святостью, любовью и милосердием. Но все же вопрос у нас возникает, а куда же смотрел Бог, когда это все происходило? Это трудный вопрос. Куда же Бог смотрел? Мы говорим, когда дети что-то делают в церкви, а куда родители смотрят, что их сын или дочь это вытворяет? Да видят родители, видят. И сердце у них болит. Не переживайте, если вы это видите, родители уже давно увидели. Не спешите осуждать родителей. Родители уже видели, а они уже в сердце давно, у них боль. Бог видел Давида, когда он выходил на крыльцо. Он знал, что произойдет. По нашему понятию, если бы мы знали, что наш сын или дочь сделает, мы бы его остановили, правда же? Но Господь не останавливает его. Господь позволяет этой истории развиться до своего завершения. Господь видел Давида, когда он выходил на этот балкон. Господь видел Адама, когда он шел к этому кусту. Но в своей премудрости он нашел нужным, чтобы Адам таки вкусил от этого куста. Нашел в своей премудрости Бог необходимых позволить Давиду сделать то, что он сделал. Потому что его ум выше нашего ума. Он считал, что это лучшее будет для Давида. Есть что-то в Давиде, что еще не изменилось. Есть еще что-то в Давиде, что Давид должен понять. Есть что-то в Давиде, что должно быть сокрушено. И Бог допускает эту страшную историю. Но вы знаете, когда мы говорим, куда Бог смотрел, а он что не видел? Видел. Он видел Давида, он видел Адама, а он видел многих-многих из нас. Он видит тебя, и он видит меня. И мы иногда что-то делаем один раз, второй раз, третий раз. Ну, да, проходит это все дело. Не обращает Господь на это внимания. Как-то, ну, вчера и третий день обошлось. А мы привыкаем к тому, что мы делаем. Мы видим не только Давида. Если бы мы хотели, чтобы только Давида видел, меня не видел. Но он видит всех. И постепенно у нас формируется какая-то надменность, уверенность в том, что мы делаем. Но Господь говорит через пророка, ты это делал, а я молчал, и ты подумал, что я такой, как ты. Изобличу тебя, представлю пред глазами твои грехи. Рано или поздно мы обнаружим факт, что Господь видел. Он видел, когда мы начинали идти, когда мы начинали думать, когда мы начинали говорить, когда мы начинали это творить. Он все это видел. Он ждал, что мы осознаем. Он ждал времени. И когда это не произойдет, он напомнит нас. Я это все видел. Я знаю это все в подробностях. Так, как было с Давидом. Он пришел и подробно ему рассказал. Ну, кто там видел? Балкон царя. Господь видел. И он ему это напомнил. Если мы вовремя своими грехами не справимся, придет время, когда Господь напомнит. Значит, сестры, может быть, не надо ждать, когда пророк придет. А может, понимая, смотря на эту историю, давайте будем своими грехами иметь дело раньше, до того, как начнет пророк говорить. Но с другой стороны, значит, для нас, в общем-то, Не так важно, почему это с Давидом произошло. И куда Бог смотрел? Как это мог он допустить? Есть более важный вопрос. Вопрос той говорит о реальной жизни. Как бы мы ни говорили о том, какие мы хорошие, но мы все попадаем в очень сложные ситуации жизни. Кто-то из нас, может быть, сейчас находится в какой-то канаве. И нам очень важно знать, как выбраться из этого. Нам очень знать наперед, когда мы окажемся в чем-то подобном, как мы выберемся из этого. И здесь эта история написана для нас, для всех нас, чтобы мы посмотрели на нее несколько по-другому, потому что это Слово Божие, это не просто история, чтобы опорочить Давида. Это история, которая открывает грех, показывает нашу слабость, показывает нашу проблему. И превыше всего, эта история показывает нам нашего Бога. Вы знаете, наша проблема, а потому что мы читаем эту историю, как историю о Давиде, так как мы читаем историю об Аврааме, и мы не понимаем, что происходит. Но эта история не о Давиде, это история о Боге. Через эти истории Бог открывает свое имя нам. Через эти истории мы видим Бога. Теперь посмотрите на эту историю, и посмотрите, как история, которая дает нам откровение о Боге. Давид это делал. Но что сделал Бог? Как он к этому относился? Ему это нравилось? Нет, написано, и было это зло в глазах Божьих. Бог смотрел с болью на то, что делал его человек по его сердцу. Ему было больно это видеть. Он был в гневе. Он посылает пророка. Он обличает Давида. И когда он его обличил, написано, Давид услышал это без всяких разговоров. Говорит, согрешил я пред Господом. И обратите внимание, что дальше пророк говорит. И сказал Давид Нафану, согрешил я пред Господом. И сказал Нафан, и Господь снял грех твой, ты не умрешь. Господь посылал пророка, и если бы одно неправильное движение, Давид умер был так. Но когда Давид сказал, я согрешил перед Господом. И написано, Нафан сказал, и Господь снял с тебя грех твой. Смотрите, как быстро. Так быстро. Как это может быть? Господь видел сердце. Господь видел глубину сокрушения Давида. Он видел, что он сокрушился до всей глубины. И как только слово вышло из его уст, я согрешил, второе слово, Господь снял с тебя грех твой. Нам, конечно, хотелось бы по-человечески помучить его немножко, правда? Но не так уж быстро. Но Господь по-другому, Господь, который допустил это, Господь, которого сердце болело, услышал слово своего сына, я согрешил и сказал, грех твой снят с тебя. И проблема Давида решена. А почему так быстро? А потому что Бог, это не просто Бог. Мы слышали, что это наш Отец. Мы очень иногда ждем, я не понимал своего отца. Мы слышим от своих детей очень просто, я не прав. Я согрешил, и таким тоном, что мы знаем, что это неправильно, он осознал. Момент, когда мы это видим, наше сердце разрывается. Хорошо, сынок, хорошо, дочь, поступай, дальше, впредь не греши. Конечно, если это чужие дети, если бы Давид был чужим сыном, надо было бы его помучить. Но как мы со своими детьми поступаем, когда они сделают то, что никто не знает, только мы родители. Бог есть Отец, Его характер стал открываться еще с Ветхого Завета. Более того, рассуждая об этом, когда мы ходим слишком быстро, хотелось бы его немножко помучить по-нашему. Но если бы это мы были на этом месте, как бы нам хотелось думать, какой нам Бог нужен? Тот, который не имеет, ненавидишь наше сокрушение, или тот, который дать нам пару лет помучиться? Мы хотели, Господи, мне нравится именно этот Бог, который был у Давида. Я хочу этому Богу поклоняться. Я хочу, чтобы когда я попаду в беду, в которую попал Давид, чтобы Господь меня услышал. Ситуация, в которой оказался Давид, она безвыходная по человеческим отношениям. Версавия уже его жена. Муж ее уже умер. Каким образом можно изменить? У Бога нет безвыходных ситуаций. На то Он и Бог. И Он наш Отец, что даже в ситуациях, в которых нет выхода, Бог найдет выход, если Он видит сокрушенное сердце пред Ним. И эта история говорит нам об этом. Если бы не было этой истории, мы сказали, Бог может простить это. Но это предел. Это невозможно исправить. Но это та ситуация, в которой, кажется, выхода нет. Но Бог в любви своей находит и восстанавливает человека по сердцу его сына своего Давида. Более того, Господь не просто простил Давида, и это еще больше нас поражает. Версавия, жена Урии, которая стала женой Давида. От нее родился сын, его имя было Соломон. И у Матфея, почитайте, когда идет родословная Иисуса Христа, написано «Соломон, сын женщины, которая была за Урией». Через этого сына, который произошел от этой Версавии, Бог, по непонятной, превосходящей наше разумение, произвел линию Спасителя. Через эту женщину родился Спаситель. Линия Соломона, она прошла до Господа. Поэтому написано «Иисус, Иисус, сын Давидов». Благодаря этой женщине Иисуса стали называть сыном Давида. Как это понять? Как это можно уместить? Это и есть величие нашего Бога, который открывается, и я благодарен Богу за эту историю. Что Господь не просто может простить, Господь не просто может вывести из безвыходной ситуации, Господь может обратить грех наш в благословение, Он может обратить беду в нашу величайшее благословение, Он может это делать. И это тот Бог, которому мы с вами поклоняемся. Он не просто простить может, но Он может так изменить, как будто бы все так и надо было. Как будто бы ничего не было. Он может нашу беду, нашу ошибку изменить настолько, что это слава и старость нашей. Он может это делать. Но он ждет сокрушенного сердца. Он ждет отношения нашего к Богу как к Отцу. Он ждет понимания. А он может все это сделать. Итак, братья и сестры, какая-то странная история. Но со временем моей юности эта история стала доказательством богодохновенности Библии. Странно это. Но вдруг я прочитал, и кто-то мне сказал, что все остальные книги, они описывают своих героев, как великих мужей. Да посмотри, как Ленина описывали в школе. Посмотрите всех этих великих, какие они были мудрые, добрые. Хотя были негодные люди, преступники. Но как их расписывали? Господь представляет нам картину реальную людей, своих героев, которых Он избрал по своему сердцу. Он рисует реальный портрет. Он видит их, показывает их ошибки, показывает их преступления и показывает, что из этих вот, казалось бы, слабых, негодных, Он формирует себе мужей по сердцу Его. Он формирует пророков, Он формирует священников, Он строит церковь. И в этом, прежде всего, это был сильный аргумент, что Божье Слово – это есть Божье Слово. Человек так не пишет. Человек не описывает о своих героях столько много негативного. Человек по сердцу Бога, Давид. Братья и сестры, какой мы все-таки знак поставим? Восклицание или знак вопроса? Останемся ли мы в недоумении? Как Давид мог быть человеком по сердцу Бога? И это творит, и мы будем продолжать мучиться с этим вопросом. И поставим знак вопроса на всю свою жизнь. Или мы придем в восторге от величия и милосердия Божия и поставим восклицательный знак и скажем, что Бог простил Давида. Бог вывел его из безвыходной ситуации. Бог превратил грех Давида в благословение. Он может и меня простить. Он может и мою беду обратить в благословение. Это мой Бог. Поэтому я ставлю восклицательный знак там. Этот вопрос, это должны мы, каждый из нас, решить. Это не значит беспечность. Это не значит оставаться в грехе. Потому что Господь все равно простит. Не об этом речь. Это значит, когда мы грешим, что мы понимали, что сердце Отца нашего Бога болит. Сердце исполняется болью. Бог позволяет нам пройти определенный путь, но у него сердце болит. И мы, понимая это, мы приходим к сознанию, что это все-таки Господь, но Он наш Отец. Поднимаем глаза и говорим: Господи, согрешил я перед Тобою. Я не прав. Выведи меня из ситуации, в которой я нахожусь. Поэтому Писание говорит нам: дети мои, сие пишу вам, чтобы вы не согрешали. А если бы кто согрешил, то мы имеем ходатая пред Отцом Иисуса Христа, праведника, который есть умилостивление за грехи наши, но не только за грехи наши, но и за грехи всего мира. И мы, как читали на наших программках, есть Павел, послание Римлянам, говорит: грех не должен над нами господствовать, ибо вы не под законом, но под благодатью. Грех не должен на нами царствовать. Братья и сестры, мы не должны находиться в депрессии, в подавленном состоянии, в стыде, потому что грех произошел в нашей жизни, потому что мы оказались в каком-то трудном положении. Грех не должен царствовать, потому что мы не под законом, а под благодатью. Это понятно все. Это сложная концепция, что мы не под законом, под благодатью, но все равно мы страдаем, все равно иногда мы печальны, все равно мы иногда в депрессии. Очень простое. Как понять, мы не под законом, но под благодатью? Очень просто. Я знаю одну девушку, которой мама говорила, не покупай кредитную карточку, потому что ты в долги влезешь. Но она купила. И когда она влезла в долги, сначала отдавала, а потом долги больше. А знаете, как кредитная карта, как бы попасть себе на крючок, поймать? Процент поднимает до бесконечности. Ты пленник, ты раб. Они поднимают 10%, 20%, 30%, и все, ты навсегда раб. И вот этой девочке приходит откровение от Бога. Приходит и говорит, мама, не права я была. Возьми мой долг, заплати. Я буду тебе отдавать. Знакома вам эта история? Теперь ребенку надо отдавать. Но отдавать матери или отцу. И без процентов. А еще заканчивается, вы знаете, иногда совсем благодатью. Смотришь, что ребенок старается, да ладно, прощу я тебе. Вот это есть, мы не под законом, мы не связаны, если мы не правы в чем-то, мы попали в ситуацию, даже в ситуацию, подобную Давида, не дай Бог. Мы не под законом, мы должны поднять глаза, мы под благодатью, мы можем сказать, Господи, возьми мой дух, я буду тебе отдавать. Прости, Господи, я согрешил перед тобою. И сказал Давид Нафану, согрешил я пред Господом, и сказал Нафан Давиду, и Господь снял с тебя грех твой, ты не умрешь. Посмотрите, как быстро решилась проблема Давида. Он мог еще годы терзаться совестью, но в одно мгновение он сказал, согрешил я, и пророк сказал, и снял Господь с тебя грех твой, и закончилась беда. Братья и сестры, Господь может решить вашу и мою беду. Так как же быстро, как он решил вопрос Давида? Будут определенные последствия, но не будет рабства. Поэтому, братья и сестры, кто находится в этой канаве, кто находится в этом сложном положении, сегодня скажет, Господи, я согрешил перед тобою. И тогда будет слово от Господа, и грех снят с тебя. Вы сделаете это сегодня. Не тяните долго. Если кто-то попадет, когда-то помните Давида, помните эту историю, не ждите, не тяните за собой этот багаж. Скажи, Господи, я согрешил пред тобой. И тогда слово благодати будет, и грех снят с тебя. Мы не должны находиться в рабстве греха, даже если мы ошиблись, потому что мы под благодатью. Это Отец наш, Он Бог, но Он Отец нас, Он ждет этого слова. Прости.
Ящик
следующее предложение. Грех снят с тебя.
Ванкувер,
слава ему за
Вашингтон.
Будем молиться.
98687. Да благословит вас Господь.